Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Мы говорили с вами в прошлые разы о том, как в изучении Библии вера может сочетаться с наукой. Я, наверное, всех уже утомил этими длинными предисловиями, но сегодня последнее предисловие на эту тему, и оно будет более конкретным. А дальше переходим уже к разбору разных мест из Библии, которые мы будем анализировать вот как раз с позиции веры и с позиции науки. Но все-таки еще одна маленькая предварительная такая заметка, мне кажется, необходима. Мы говорили в прошлый раз о том, что библейская критика возникла во многом из реформации, из того, что протестантам было необходимо, они же опирались только на Библию в качестве вероучительного источника, им было необходимо изучать, анализировать Библию по каким-то общим для них принципам, которые позволяют действительно проверять, а не наврал ли тут кто-то, не нафантазировал ли. Мы говорили о том, что православной традиции очень всегда было свойственно воспринимать библейский текст многопланово, на разных уровнях. Я даже пересказывал книгу православного священника из США Теодора Стилианополоса, который предложил такое многоплановое прочтение библейского текста для наших дней, говоря, что вот одно дело сказать, о чем этот текст говорит на буквальном уровне, и совсем другое, что он говорит мне как верующему или как члену христианской общины. И я приводил пример знаменитый, конечно, пророчество о младенце Эммануиле из 7 главы Исаии. Но мы, кажется, совсем забыли о католиках. Вот сегодня мы поговорим про них. Причем не потому, что я хочу быть политкорректным и упомянуть еще одну такую глобальную ветвь христианства. Но слово «ветвь», может быть, не очень хорошо здесь подходит. Неважно, еще одну традицию, очень важную в христианском мире. Вот. И в особенности потому, что католики, они любят порядок. Православные, они обычно такие очень многообразные, немножко текучие. Протестантов слишком много разных, поэтому у них порядка много, но в каждом направлении свой. А вот католики, они любят обобщать и выдавать такие юридические формулировки. Это нам очень сегодня поможет.
Католическая церковь – самая крупная христианская церковь в мире с более чем 1 миллиард и 25 миллиарда членов. Это одна из старейших религиозных организаций в мире. Католическая церковь играла важную роль в истории западной цивилизации. Само слово «католичество» образовано от греческого «всеобщий» или «вселенский».
Кроме того, католики – традиционалисты по определению, в отличие от многих протестантов, которые новаторы, которые ищут нового. И, конечно же, библеистика, библейская критика, о которой мы еще не раз будем говорить, она в основном двигалась при помощи протестантских мыслителей, они были мотором. Католики и православные были скорее тормозами, но мы прекрасно понимаем, что как на машине без мотора никуда не уедешь, так на машине без тормозов лучше вообще никуда не уезжать. Да? Необходимо и то, и другое. И вот как раз у католиков очень интересный опыт. Давайте посмотрим, что они все-таки сделали. Итак, 19 век. Расцветает библейская критика. Приходят самые разные люди, я утрирую, и говорят, все, что написано в Библии, это неправда, все было совсем не так, и вообще ничего этого на самом деле не было. Конечно, реакция традиционных верующих резко отрицательная. Да что вы все нам придумали и испортили. И в 1893 году, конец 19 века, да, вот расцвет библейской критики, такой классической, очень яркой и очень критичной, римский папа Лев XIII...
Папа Лев XIII опубликовал 88 энциклик, больше, чем кто-либо из его предшественников или преемников. Ему принадлежит рекорд долгожительства среди римских пап. Родился он 2 марта 1810 года, а ушел из жизни 20 июля 1903.
Римский папа Лев XIII издает энциклику под названием «Providentissimus Deus». Эти латинские слова – это просто первые слова, которые стоят в этом тексте. В общем, особо ничего в данном случае не значит. Где он ставит рамки? И говорит, вообще никакой этой библейской критики, я опять-таки немножко утрирую, вам особенно и не надо, читайте латинскую вульгату, вульгата – это авторизованный перевод Библии в католической церкви, на языках оригинала тоже можно, но во вторую очередь, главный текст – это все-таки вульгата, нужен стандартный текст, который разделяется всеми верующими, который един и так далее. И что касается науки, то вы, конечно, можете изучать разные рукописи. Мы говорили с вами в прошлый раз, да, что изучать разные рукописи – это вере не вредит, мы скажем, в этой рукописи так, а в той так. Ну и что? Мы не делаем никаких выводов о том, что на самом деле должно быть. Рукописи можно, датировки, какие-то вторичные вещи, но ни в коем случае не лезть в библейскую историю, не трогать ее. Вот такая охранительская позиция. Надо сказать, что это обычно первая реакция человека традиционного, консервативного, когда он сталкивается с библейской критикой. Говорю из собственного опыта, и у меня такое было.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Мир не стоит на месте. 1893 год, да, это такой fin du siècle, да, прекрасное время, старая Европа, которая танцует на балах, которая уверена, что этот мир будет длиться бесконечно, ну, до Первой мировой войны 20 лет осталось, да, и до Второй тоже доживут те, кто в 93 году родились, и еще в ней даже поучаствуют отчасти. Мировые войны очень сильно разрушили этот мир, казалось бы, они к библеистике не имеют никакого отношения, но вот само это представление о незыблемых устоях, о том, что всегда люди будут верить так, как они верят сейчас, оно было разрушено войнами, революциями, приходом к власти нацистов в Германии, а еще ранее того большевиков в России, абсолютно нехристианские течения, которые в самых христианских странах, да, самая такая лютеранская страна Европы и самая православная страна мира вдруг почему-то отвернулись от этих традиций и повернулись к каким-то другим идеям, да и католическая Италия вдруг стала какой-то не очень католической, да, там появилось свое движение, фашизм. И нужно было это все заново осмыслить, то есть говорить просто «нельзя лезть никуда, нельзя ничего менять» уже было бессмысленно. Поэтому ровно через полвека, в 1943 году, идет Вторая мировая в самом разгаре, в Ватикане, заняться особенно нечем. Другой римский папа, Пий XII, издает следующую энциклику «Divino Afflante Spiritu». И здесь он уже говорит совершенно иначе. Он говорит о том, что невозможно видеть в Вульгате единственный правильный текст в этом латинском тексте. Невозможно игнорировать современную науку. Мы прекрасно понимаем, что библейские авторы были людьми своего времени. Они не знали всего того, что знаем мы. Например, что Земля круглая. Да? Не знали они этого. И многих других вещей тоже. И поэтому, когда мы используем библейскую критику, мы можем многое уточнить. Мы не пересматриваем основ веры. Но вот на человеческом уровне мы используем этот материал, чтобы дополнить наше представление, чтобы, может быть, восполнить те пробелы, которые были у библейских авторов в силу того, что они были людьми и не все знали точно. Интересно, что православный автор Антон Карташов в следующем году в Париже, да, вот мировая война, Париж, там из рук в руки переходит, выступает с лекцией, которая явно была вдохновлена этой энцикликой, и он говорит примерно то же самое, но уже с позиции православной. И надо сказать, что православные, конечно, до сих пор во многом просто следуют опыту католиков, ну, меняя что-то, естественно, где эти перемены нужны, но в целом все очень похоже. Дальше. В 65-м году, а это бурные 60-е, видите, библистика, она вообще неотделима от истории человечества. Бурные 60-е, хиппи, протесты против войны во Вьетнаме, в Штатах, уже зреет вот этот вот май 68-го года в Париже, там Пражская весна, еще не наступили, но зреют. И собирается Второй Ватиканский собор, реформаторский собор, который во многом изменил католическую церковь, там кто радуется этому, кто ужасается.
Второй Ватиканский собор, 21-й Вселенский собор католической церкви, был открыт в 1962 году и продолжался до 1965 года. Собор закрылся уже при папе Павле VI. На соборе был принят ряд важных документов – 4 конституции, 9 декретов и 3 декларации.
Он принимает конституцию, это не то же, что конституция страны, а, скажем так, свод основных правил по отношению к чему-то. Конституцию о толковании Библии под названием «Dei Verbum», где подчеркивается, что слово стало плотью. Когда мы говорим о Христе, мы имеем в виду, что он вочеловечился, будучи Богом, и слово стало плотью, то есть Божье слово обрело человеческую плоть в библейском тексте. Оно стало человеческим словом, оно не на языке ангелов было написано. А значит, человеческую сторону этого текста мы можем исследовать с помощью всех тех наук, которые мы применяем к любому человеческому тексту, помня, естественно, что человеческой стороной Библия не ограничивается. Собственно, это главный документ, который до сих пор действует в католической церкви. Мне кажется, это очень здравый и консервативный подход. Да? Не фундаменталистский, который говорит, нельзя ничего трогать в Библии, ничего человеческого нет, она продиктована свыше, и все, и точка. Но где мы различаем эти две разные стороны есть и одновременно не разделяем их. Мы говорим, они идут вместе. На этом, конечно, история не закончилась. В 1993 году, то есть через 100 лет после самого первого документа, выпущен текст папской комиссии библейской под названием «Интерпретация Библии в церкви», где он все-таки снова ставит рамки. Видите, такое движение сначала «нельзя, нельзя, нельзя», потом «ну да, конечно, можно», и третий документ «можно, но все-таки не все». Да? Естественное развитие, да, консерватизм и либерализм, да, то разрешаем, то запрещаем, но движение идет. Так вот, эти рамки были поставлены, по сути дела, таким вот неприемлемым для традиционного христианства, ну, они пишут о католиках, понятно, что это и ко многим остальным относится, направлений, как там, например, феминистская герменевтика, то есть... Ну, переписывание текста, где отец становится матерью, да, и тому подобные вещи. Об этом мы еще обязательно поговорим, но не сегодня.
Библия. Вера и наука.
Смотрите, очень интересно. Получается, что позиция католической церкви за 100 лет, с 1893 по 1993, по отношению к библистике сменилась довольно радикально. Но при этом ее вот такие вероучительные положения совершенно не изменились. Да? То есть не было никакой революции в восприятии там, Евангелия как исторического документа. Абсолютно не было. А была революция разве что в степени допустимости человеческих научных методов в анализе священного текста. И это очень примечательная вещь. Я думаю, что это очень полезно будет и православным, и консервативным протестантам. Ну и, пожалуй, последняя книга, которая заслуживает нашего внимания именно из католического мира, это книга римского папы Бенедикта XVI, Йозефа Ратцингера, да, это его имя до папы, и, собственно, и сейчас, когда он уже не папа, он еще жив, но ушел в отставку. Он написал книгу об Иисусе Христе, где он постарался, собственно говоря, вот этот подход применить на практике. Где он учитывает самые разные теории, которые применялись к евангельскому тексту, но при этом в основу все-таки кладет вероучение церкви о Христе, о евангельском тексте. И оказывается, что вполне можно составить такое жизнеописание Христа, в котором все было бы одновременно вполне традиционно и не было бы оторвано от науки. Я, конечно, очень благостно сейчас говорю, на самом деле там на каждой странице есть свои проблемы, и особенно в том, что касается описания, скажем, чудес, да, ну как наука может описывать чудеса, она этим вообще не занимается. Но, в принципе, такой подход возможен.
В своей книге «Иисус из Назарета» Бенедикт XVI, например, утверждает, что Спаситель родился на несколько лет раньше, чем принято считать. И это не единственное опровержение им принятых евангельских повествований. Эксперты гадают, где он взял данные. А понтифик в предисловии к книге предупредил, это всего лишь размышление, диалог с текстами Евангелий.
И надо сказать, что сегодня православие, скажем, оно в России просто переживает не самые лучшие времена в том, что касается академической науки. Это понятно. После советского времени нужно долгое время, чтобы опомниться. Но вот, скажем, митрополит Илларион Алфеев, он издал первый том, опять-таки, своей книги о Иисусе, который, пожалуй, гораздо больше похож на такой ранний католический, критический отзыв о библейской науке, но это нормально, потому что 70 лет у нас пропало, да, и мы должны вот пройти, может быть, очень похожим путем для того, чтобы прийти к своему пониманию внутри уже нашей, собственно, современной российской традиции, которая будет, наверное, другой там через 20, 30, 50 лет, другой во внешних чертах и, надеюсь, той же самой в каких-то глубинных. Вот, и как раз, мне кажется, это очень интересный пример того, что библеистика, которая развивается, меняется, она говорит о, собственно, библеистах, о тех, кто занимается исследованием Библии, едва ли не больше, чем о самой Библии. И мы в этом, наверное, еще с вами не раз убедимся.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».